Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые педиатры. Позвольте представиться. Смолкин Юрий Соломонович, доктор медицинских наук, вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России. Следующая нозология, которая является такой страшилкой для родителей, поскольку, когда речь идет об атопическом дерматите, мамы это тяжело переносят, но их в данном случае, конечно, волнует поражение кожи, но если оно не очень выраженное, при постепенном ликвидации поражения и достижении ремиссии, мам волнует, будет ли у ребенка бронхиальный астма, поскольку многие из них, заходя в, так сказать, в сеть, вычитывали представление об аллергологической марше, все боятся развития бронхиальной астмы. Какова вероятность развития астмы у нашего ребенка? Мы в таких случаях объясняем, что большинство детей с атопическим дерматитом выходит в клиническую ремиссию, это более 70%, поэтому это чаще транзиторное состояние. А вот аллергический ринит в большей частоте, в больше случаев, чаще имеет вероятность развития бронхиальной астмы. Более того, большинство детей, страдающих бронхиальной астмой, у взрослых, мы наблюдаем аллергический ринит. Это является как бы постоянным спутником. Мы понимаем, что это не случайно, поскольку поражение верхних и нижних дыхательных путей, у них механизм очень близкий между собой. Итак, бронхиальная астма. Бронхиальная астма – это заболевание, которое является заболеванием инвалидизирующим пациента, поэтому не случайно родители так тревожатся по этому поводу. Особенно, когда есть вероятность утяжеления этого состояния. Итак, бронхиальная астма, в данном случае я привел определение, соответствующее точному определению GINA, программы Global Initiative for Asthma, именно 19-й редакции 19-го года, потому что оно немножечко каждый год, при каждой редакции GINA немножечко меняется. Последнее определение звучит таким образом. Бронхиальная астма является гетерогенным заболеванием, характеризующимся хроническим воспалением дыхательных путей. Причем достаточно четко и ясно звучит это первое предложение. И дальше звучит это так. Определяется по наличию в анамнезе симптомов со стороны органов дыхания, таких как свистящие хрипы, перечисляется, одышка, заложенность в груди и кашель, которая варьирует по времени и интенсивности и проявляется вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей. Вот четкое совершенно определение, где на первый план выходит представление о том, что это хроническое воспаление дыхательных путей, и, соответственно, нужно лечиться упорно и долго для того, чтобы его полностью ликвидировать. На втором этапе описываются типичные симптомы, и на третьем этапе определения описывается, так сказать, проблема основная, которая сопровождает таких пациентов. Это обструкция дыхательных путей, которая определяет тяжесть заболевания. И вот, согласно этому определению, мы как раз и действуем. Мы понимаем, что для нас понятие излечения или ремиссия означает понятие полный контроль. Когда можем мы достигнуть ремиссии, стойкой клинической ремиссии, замечательно. Не можем мы достигнуть стойкой клинической ремиссии, мы должны контролировать бронхиальную астму. Поэтому при лечении бронхиальной астмы основным положением является полный контроль. Полный контроль означает правильное медикаментозное пособие, при котором мы выводим пациента в состояние практически полного здоровья. То есть он получает препараты, но чувствует себя абсолютно нормально, ведет нормальный образ жизни, учится, работает и даже занимается спортом. Вот цель сейчас. Есть целеполагание, то есть при бронхиальной астме появилось новое положение в 2019 году в GINA. Значит, цель терапии. Значит, для нас цель терапии – это полный контроль. У детей очень сложно диагностировать бронхиальную астму, особенно до 3-летнего возраста, потому что симптомы бронхиальной астмы не специфичны. Это нарушение общего состояния, это кашель, да? Это ночные, так сказать, пробуждения, это кашель при физической нагрузке, это проявления, которые очень напоминают различные бронхитические явления. Их часто так и определяли, как астматический бронхит, хотя такой нозологии не существует. Или, скажем, бронхит с астматическим компонентом. Это инвалидные диагнозы, которые применять ни в коем случае нельзя, потому что не может быть компонента заболевания. Бронхиальная астма – это полноценное название. Другое дело, что есть различные степени тяжести бронхиальной астмы. То есть она также делится на легкую, среднетяжелую и тяжелую. И при проявлении при легкой бронхиальной астме диагноз, как правило, устанавливается крайне редко. То есть есть такая гиподиагностика бронхиальной астмы, которая очень нежелательна, потому что таким образом мы часто упускаем какие-то важные критерии. И вот это невнимание к симптомам, которые не соответствуют, скажем, типичным тяжелым приступам удушья, мы можем не отнести к бронхиальной астме, теряя время, и только через 2-3 года, когда ребенок выходит уже в другую тяжесть, то есть астма становится средней, тяжелой, тяжелой, мы начинаем быстро и активно вмешиваться в процесс. И, естественно, увеличиваем и дозы препаратов, и добавляем бронходилататоры более активные, более тяжелые, именно из-за того, что вовремя не поставили соответствующий диагноз. Хотя в практике педиатра мы видим часто назначение короткодействующего бета-агониста. Ну, у маленьких детей это в основном бердуал используется, реже венталин. Но таким образом, не имея диагноза бронхиальной астмы, ребенок получает короткодействующий бета-агонист и пульмикорт, будесонид, то есть кортикостероид, хотя диагноза нет. Ну, наверное, это оправдано, потому что если есть показания для назначения этих препаратов, мы их назначаем, симптоматические показания, мы обязаны это сделать. Ну, скажем, бердуал используется часто неоправданно. Мы должны увидеть четкий эффект этого препарата. Наступает он в течение нескольких минут после назначения. Если мы не видим никакой реакции на назначение короткодействующего бета-агониста, бронхолитика, применять его нецелесообразно. Если мы не видим настоящего бронхоспазма, если мы не видим приступа затрудненного дыхания, а кашель, какие-то явления бронхита, мы назначаем бердуал, то и не видим эффекта, то продолжать назначать его нет никакого смысла. В таких случаях мы используем кортикостероидный препарат, вполне обоснованно, и получаем эффект. Но он не действует через несколько минут, он действует через десятки минут. То есть нужно подождать 15, 20, 30 минут, тогда мы видим какой-то эффект. А в принципе это препарат противовоспалительный, поскольку воспаление хроническое, если все-таки это действительно бронхиальная астма, то препарат назначается достаточно длительно для полной ликвидации аллергического воспаления в бронх. Насколько нужно назначать кортикостероид? Если вы установили, если у вас критерии, которые позволяют вам поставить диагноз бронхиальной астмы, а какие это критерии? Более 3 типичных приступов в год вам дает основание уже поставить ребенку до 3 лет этот диагноз. В реальности мы видим, что по рекомендации Джины до 6 лет мы должны зафиксировать более 3-4 приступов за 6 месяцев для того, чтобы выставить этот диагноз. Здесь очень важно понимать, насколько верифицированы эти состояния, насколько верифицированы эти явления бронхоспазма. И для того, чтобы установить диагноз, нам надо использовать такие критерии. Первое – это наследственная предрасположенность к аллергическим заболеваниям вообще и бронхиальной астме в частности, то есть в анамнезе, в семейном анамнезе. Явление аллергических реакций или заболеваний у данного пациента ранее, например, в виде атопического дерматита, протекание заболевания То есть, когда мы видим частые вирусные инфекции без температуры и без тяжелого состояния, но очень часто, так называемые часто болеющие дети, когда ребенок заболевает каждый месяц практически, и реакцию на короткодействующий бета-агонист, быструю реакцию на бирдуал. Вот если у нас есть эти критерии, и добавляется еще частота приступов таких проявлений более 3 раз, то есть когда бирдуал помог при приступе больше 3 раз за 6 месяцев, то вы ребенку до 3 лет спокойно можете поставить диагноз бронхиальной астмы, и тогда вы назначаете кортикостероид на срок не менее 3 месяцев для того, чтобы ликвидировать аллергическое воспаление. Не менее 3 месяцев. Достаточной дозировки. Значит, все эти дозировки хорошо прописаны, вы можете их посмотреть в рекомендациях. И здесь вы как раз используете также ступенчатую терапию. Если это легкая форма бронхиальной астмы, значит, вы используете на сегодняшний день короткодействующий бета-агонист по необходимости, то есть на короткое время, и курсы кортикостероида, также короткие курсы кортикостероида. Я пока говорю только о детях до 6 лет. И если вы видите, что это легкая персистирующая бронхиальная астма, значит, вы должны назначить для контроля кортикостероид не менее чем на 3 месяца, да, достичь полного восстановления. И в качестве альтернативной терапии, если вы видите, что у ребенка есть отклик на антиликотриеновый препарат, вы можете добавлять и антиликотриеновый препарат. Ну, у нас, вы знаете, в нашем арсенале существует только Монталукаст. Вот вы тогда назначаете в сочетании с кортикостероидным препаратом. А вот при легкой интермитирующей бронхиальной астме вы можете попробовать оставить только Монталукаст, только антиликотриеновый препарат, но вы должны проверить, что если без вирусной инфекции и без встречи с триггерами, с аллергенами, у ребенка есть эффект при использовании Монталукаста в течение более месяца, то тогда вы можете говорить об эффективности Монталукаста. Нет обострений. И попытаться тогда продержать на этом препарате ребенка максимально долго. Но если вы видите, что все-таки при возникновении обострения, да, после контакта с триггером или вирусной инфекцией, у вас, то есть Монталукаст не удерживает данного ребенка ремиссии, тогда вы обязаны добавить кортикостероидный препарат и вести его как ребенка с легкой персистирующей бронхиальной астмой. При утяжелении состояния, когда вы видите вторую ступень, видите необходимость, так сказать, перехода на вторую ступень, значит, вы назначаете уже препарат глюкокортикостероид постоянно, то есть это уже контроль, так сказать, до полной ремиссии. И, к сожалению, у детей до 6-летнего возраста использование длиннодействующих бета-агонистов затруднено. Мы видим, только в особых случаях мы это допускаем. С 4-летнего возраста появляется у нас препарат, который мы можем применять в сочетании кортикостероида длиннодействующего бета-агониста. Но это, к счастью, исключительная ситуация. Как правило, мы можем использовать до 6 лет только глюкокортикостероид достаточной дозировки, мы должны добиваться ремиссии, назначая короткодействующий бета-агонист по необходимости. Альтернативная терапия, есть понятие альтернативная, это базисная терапия, альтернативная базисная терапия – это использование короткопериодом глюкокортикостероида в сочетании с антиликотриенами на фоне длительного использования антиликотриенового препарата. Это альтернативная все-таки терапия, надо понимать, базисная. Вот. И при переходе на вторую ступень, когда мы используем непрерывно персистирующее применение глюкокортикостероидного препарата с коротким назначением короткодействия бета-агониста бирдуала, по необходимости мы также можем использовать альтернативную базисную терапию в виде антиликотриеновых препаратов в сочетании с кортикостероидом. И третья ступень – это уже постоянное увеличение, значит, постоянное применение глюкокортикостероидов низких или уже средних доз, но мы должны обязательно достигать полного контроля, поэтому мы подбираем ту дозу, которая нам необходима для достижения полного контроля. Ну, у детей до 4 лет мы не можем использовать длительный действие бета-агонист, мы просто увеличим дозу кортикостероида. И дальше уже, и, конечно, каждые 3 месяца мы пересматриваем терапию, оцениваем, как применяют родители терапию, выполняют ли они ваши назначения. Если есть сомнения, если нет достаточной эффективности, мы пересматриваем заново диагноз, проводим дифференциальный диагноз, нет ли других явлений системных или хронических фатальных заболеваний, таких как муковисцидоз, аномалии развития дыхательных путей. Но все это оценивается, конечно, при первой диагностике, но если нет эффективности, мы должны заново пересмотреть диагноз и постараться верифицировать его заново, убедиться в том, что мы имеем дело именно с бронхиальной астмой. И у детей старше 6-летнего возраста тактика кардинально меняется, потому что мы можем добавлять длительно действующий бета-агонист, если мы не достигаем контроля только на кортикостероидах. Там такая же ступенчатая терапия, но на первой ступени раньше, до 19 года, использовались также препараты короткодействующие бета-агонисты, и уже в 19 году впервые экспертам было установлено, что уже на первой ступени мы должны использовать, не можем использовать только короткодействующий бета-агонист, а обязаны назначать курсами глюкокортикостероиды в сочетании с длительно действующим бета-агонистом уже на первой ступени. Вот это, так сказать, новое положение 2019 года. Это правильно, потому что часто мы теряем время и переходим быстро на вторую, третью ступени именно из-за того, что при легкой персистирующей астме детей старше 6-летнего возраста мы долго используем короткодействующие бета-агонисты, которые являются довольно опасными и тяжелыми препаратами, поскольку они влияют и на сердечную мышцу. Есть риск синдрома внезапной смерти на этих препаратах. То есть, ну, утяжеление препарата без контроля бронходилататорами, постоянного контроля, вот это резкого ухудшения с риском очень тяжелого состояния или даже экзитуса, такая вероятность всегда существует при бронхиальной астме. Поэтому вот новое это положение, оно очень важно. И дальше уже, так сказать, по алгоритму, согласно ступенчатой терапии, мы на второй ступени переходим на используем длительно действующего бета-агониста в сочетании с кортикостероидом. И далее уже, значит, по ступенчатой терапии увеличиваем дозу. Если надо, там на определенной стадии мы можем добавлять и препарат теофилина. Ну, это уже, так сказать, более подробно можно читать в рекомендациях. Спасибо. Значит, мы с вами обсудили основные положения терапии бронхиальной астмы. Единственное, что я бы добавил еще способы доставки. Все-таки у детей раннего возраста надо отдавать преимущество небулазерной терапии, поскольку спейсеры недостаточно эффективны у детей, они не очень хорошо прилегают к лицу. Ребенку очень трудно выполнить эту процедуру, потому что впрыск в спейсер и последующий вдох из спейсера для маленького ребенка часто очень сложное явление, и нет нормальной доставки, потому что до 17-го порядка бронхи у нас проводящие, только после 18-го порядка начинаются бронхи, которые участвуют в вентиляции, поэтому нужно достигнуть самых дальних уголков бронхиального дерева, иначе эффекта не будет. И только небулазер нам помогает у маленьких детей достигнуть этого эффекта, потому что это длительное дыхание, достаточно длительное, то есть 5, 7, 10 минут, и мы обязательно должны добиваться полного выпаривания, то есть до полного исчезновения препаратов бензурки небулайзера. Тогда мы действительно будем достигать более высокого эффекта и помогать этим детям достигать необходимые дозы для получать необходимую дозу для достижения полного контроля. Спейсеры, к сожалению, уступают детям, уступает у детей небулайзерам в эффективности. Это вот то, что говорит, что я хотел сказать о способах доставки.